Добрый день, это «Горячая точка» на Вести ФМ. В эфире я, Дмитрий Киселев, ведущий этой программы. Мы начинаем новый сезон, и я рад приветствовать в нашей студии писателя Эдварда Станиславовича Радзинского. Здрасте, Эдвард Станиславович.
Здравствуйте.
Ну вот как раз сегодня, в конце этой недели, вы презентуете вторую книгу своей трилогии, романа-трилогии о Сталине. Первая была презентована весной этого года, вы сделали это в Нью-Йорке, а теперь вот в Москве на Московской книжной ярмарке. До этого вы написали толстенную биографию Сталина, основанную на документах, а теперь вот роман. Причем с этим романом многие даже боятся этого слова, и кажется, что это трудносочетаемое «роман» и «Сталин». То есть какой-то такой оксиморон, внутреннее противоречие, даже не понимают, что это такое. И вот вы попадаете в самую такую толщу идущей, хотя и несколько подспудной дискуссии о таком нарождающемся даже среди российской молодежи неосталинизме. Ну, одним из его проявлений там, является знаменитый текст Прилепина, который вышел вот этим летом. Ну, так или иначе, но вы были первым еще весной. Зачем роман? Что вас подвигло? Зачем нужен вам роман о Сталине? И зачем, как вы, наверное, если вы читали, что он не нужен читателям, зачем он читателям?
Ну, вы понимаете, я действительно написал биографию Сталина. Это было самое начало 90-х годов. И когда я решил писать этот роман, это было сразу после книги о Николае II, мне позвонил журналист, он был известный, сейчас он еще известней, и спросил, чем я собираюсь заниматься. Я сказал, что вот я пишу о Сталине биографию. Он сказал замечательно. Он сказал, зачем печальным голосом? Это теперь тема для старушек.
Не буду называть его имя, поскольку это ваш секрет, а не мой, но я догадываюсь, о ком идет речь. Это такой яркий либеральный журналист, да?
Я не буду комментировать
так, я понимаю,
ни за
так,
что, потому
хорошо,
что
да,
нехорошо.
Да.
И тогда я сказал ему, ты знаешь, когда я закончу эту книгу, он будет участником предвыборной кампании. Я писал некоторое время и закончил ее в 95-м году. Как вы помните, тогда, ну, по Москве, громыхая вот этими маршами, впервые шла колонна оппозиции. Это был юбилей, это был юбилей 45-го года. И впервые над колоннами был портрет Сталина тогда впервые. И я чувствовал себя как, ну, наверное, ученый, который сказал, вот здесь должна быть планета, и она там была.
Ну, как Менделеев, который, так сказать, фактически конструировал в своем сознании, заполняя нехватающие клетки в таблице Менделеева, да?
И это было счастье в какой-то мере.
То есть вы в своем сознании рисовали уже Сталина на хоругвиях, фактически?
Я рисовал эту демонстрацию тогда. Я ее рисовал, когда писал книгу. И сейчас она была. Причем в этой колонне шли вместе не только коммунисты.
Но сталинисты и хоругвеносцы.
И там шли и монархисты.
И монархисты.
Потому что Иосиф Виссарионович создал империю, и он был куда больше монархист, наверное, чем все Романовы вместе взятые. Недаром он называл учителем Ивана Грозного. И вы знаете, тогда я как бы считал, ну, что эта тема лет на 10, я был уверен. Вот лет на 10 он будет...
С 95-го да, по 2005-й.
Да, потому что уже вот это беспамятство входило в страну, и я помнил то, что написал, почему мне было это очень легко сказать и предвидеть, потому что я занимался историей, я знал эти слова Карамзина об Иване Грозном. В своем исследовании, или, скажем, литературном исследовании, так назовем его исследование об Иване Грозном, он замечательно написал в конце, что его жертвы, их голоса давно умолкли. Более того, их кости истлели. Бумаги о его злодеяниях через уже столетия они только пылились в архивах. И постепенно, писал он, зримыми для новых поколений, для новых, остались памятники его государственной силы и великих побед. И постепенно имя «Мучитель», которым называли его современники, сменилось вот на это очень уважаемое в Азии имя «Грозный». Но он писал, что история памятливей людей, история помнит «Мучитель». И я думал, что как бы вот это все великие слова, и все это лет на 10. Более того, я скажу вам честно, когда я в 2001 году решил писать роман, а сейчас я объясню, почему роман, то я думал, что ну, это несколько лет, знаете, будет. Я не спешил, я параллельно делал другие работы. Это было как бы путешествие в потонувшую, затонувшую Атлантиду. Это был безумно интересно мне, этот быт исчезнувший, эти коммунальные квартиры, эти исчезающие люди, эти очереди, которые стоят в туалет, и вот человек исчез, и никто о нем не говорит. Вот весь этот фарсовый гиньоль мне был безумно интересен. И я думал, что когда я закончу, счастливо, я буду счастлив, о нем забудут, что он уже он уйдет. Вот эта тень, которая вернулась в этих мягких кавказских сапогах и вышла из тени истории, она как бы станет тенью снова. Но меня все время вот этот колокол, который где-то звенел, объяснял, что я очень ошибся. Потому что вы помните «Твое имя, Россия», вот весь этот конкурс, Иосиф Виссарионович начал бить всех. И если бы все не были стыдливы, а отдали бы, ну, по-настоящему, кто был впереди, он бы стал бы именем России, а не Александр Невский, про которого мне написал мой читатель, он очаровательно написал, что он очень рад, что все-таки победил Александр Невский, потому что он выиграл Куликовскую битву. Понимаете, вот на этом знании. Почему роман? Вы понимаете, ну, что вам сказать? Ну, есть... Вот завтра потомок начинает изучать документы. Он берет дневник умнейшего человека, Корнея Чуковского. И он там читает у Корнея Чуковского описание, как он и другой светоч Борис Леонидович Пастернак слушают Сталина. Там описано, с каким благоговением, какой невиданной любовью, которую Чуковский в себе даже никогда не чувствовал. Он, как он оглядывается вокруг, видит зал полный любви и этого же благоговения. Он же не знает, что у Чуковского в этот момент у дочери арестовали мужа. И Чуковский сам с его многими, так назовем, грамматическими ошибками в прошлом, с его биографией, он там на грани посадки. И этот текст – это уже не просто ложь в дневнике, это будущая защита. Если бы он бы почитал слова Тынянова о Сталине почти в это же время. Вы понимаете, документы этого периода будут лгать. Если бы он взял другой документ, вот Иосиф Виссарионович вместе с командующим Ленинградского военного округа размышляет. Вы знаете, о чем они размышляют? Они размышляют об огромной опасности, о том, что на нас должна напасть Финляндия, и что эту Финляндию, видимо, используют в своих интересах две стороны, а именно вот эти буржуазные демократии, то есть Англия и так далее, или Гитлер, с которым только что заключен договор о ненападении. Все знают, что они врут. Врут друг другу. Почему? Потому что Россия, страна под названием СССР, не может быть агрессором. Она может только защищаться. Поэтому существует некий глубокий язык, на котором писались документы, где нападение, агрессия была защитой, где да, было нет, где белое, было черное. И поэтому документы сами жалки об этом времени. Вы попытайтесь найти документы о том, что по правде случилось с Кировым. вы не найдете. Более того, я разговаривал с Шейнином. Вы знаете, что он был весьма осведомленный человек. Он, это была его работа, это следователь. Знаете, чего он сказал? «Да вы что?» – сказал. «Вы что, представляете Сталина вождем какой-то банды гангстеров?» «Да нет!» Он говорил о том, что надо охранять Кирова. Более того, так же, как Екатерина Великая, отправляясь в легкое странствие, просила очень охранять Иоанна Антоновича, не дай бог с ним что-то случится. Понимаете, конечно, просил. И поэтому, повторяю, для того, чтобы создать портрет этого человека, а для меня это не была, ну, так скажем, научная работа, почему он сделал то или другое. Для меня это была попытка вызвать тень, страшную тень. Но безумно мне интересно, потому что этот человек был, как положено диктатору, великий актер. Я всю жизнь, ну, занимался театром. Вы понимаете, для меня вот он, который мог одновременно беседовать с Леди Астер, с Бернардом Шоу, с Фихтвангером и быть очаровательным и умным, и вот тот, который писал эти идиотские подписи на этих рисунках шутливых художников, анонист, сцал, много, вот все эти жуткий мат, полумат, который там, это разные люди. Но это игры для других. Вот это для своих соратников, где бывший сапожник Каганович, где луганский слесарь Клим, у него сподвижники. А когда входит там дочь Толстого, то чем могу служить? Это другой человек с другим уровнем. Когда он разговаривает, пишет кусок о своем сыне, это потрясающий психолог. Я там даю в этой книге целиком этот кусок. Пусть его почитают. Вы понимаете, такой беспощадности к сыну собственному. Такого действительно точного проникновения, когда он пишет этому учителю, что этот с повадками скифа, избалованный своими всеми этими тетушками, которые его окружают, который привык, а что он ему говорит? Что если он будет снова плохо учиться и козырять именем Сталина, он сдаст его в детский дом и возьмет оттуда хорошего мальчика. Он его доводит до истерики.
Сколько лет было сыну тогда?
Ну, 12, там, 11, не больше там.
Это значит, я правильно вас понимаю, что с документами до правды не достучишься, не доскребешься, и единственный способ рассказать о Сталине правду – это создать его художественный образ, и вы пошли по этому пути.
Вы знаете, это не так совсем. То есть это так и не так. Дело в том, что я по профессии кончил историко-архивный институт. И что такое источниковедение, я знаю.
Да, но вот
и как работать
того,
с документами, я знаю. Угу. Но так же, как я понял, что о Сталине должен писать, точнее, должен все-таки писатель. Потому что, вы понимаете, историк с этой заповедью историка влево и вправо от документов карается расстрелом. И вот эта фраза, а скорее всего, она туда не годится. Вы понимаете, как историк, я все время жил в этой клетке. И честно, вся книга о Сталине, это написано в условиях этой клетки. Я оттуда, от документов не выходил, не уходил. И если я использовал версию, я честно писал. Здесь немножко другое. Дело в том, что это эпоха слухов. Все мое детство – это человек, который приходил к нам в дом, вы знаете, это 60 или 70 лауреат, я не знаю, 6 раз, 7 раз, сколько он лауреат, это Павленко, который автор двух главных великих фильмов времен Иосифа Виссарионовича. Это «Падение Берлина» и это «Клятва». И он рассказывал, конечно, вот такую историю Гаруна аль-Рашида, то есть те анекдоты, которые, видимо, запускались. Он часто видел Сталина, и он работал с Чиорелли, который был любимый режиссер Иосифа Виссарионовича, что не позволяло ему, не мешало Иосифу Виссарионовичу периодически, он попадал в некоторую немилость. Вот, но из чисто моральных. Дело в том, что Иосиф Виссарионович был моралист с режиссером Чиарелли, потому что он считал, и это я пишу в книге, что, ну вот, иконописцы, когда они писали образ, как они себя вели? Это молитва постоянная, это ограничение, ну, конечно, никаких там сношений с женщинами и так далее. Это пост, это готовность. А Чиарелли позволял себе все, что положено грузинскому режиссеру, что иногда приводило как к большим конфликтам, и его запрещалось посещать Иосифа Виссарионовича, потому что с ним он был моралист и готовил его вот к этим фильмам. Mm-hmm. Причем фильмам он готовил как бывший семинарист, потому что если вы посмотрите содержание фильма «Клятва», то это абсолютно религиозный фильм. Это клятва Мессии над гробом Иоанна Предтечи. Абсолютно сделанное в этом. Там есть и все атрибуты этой клятвы, и вся построение подлинной клятвы Иосифа Виссарионовича, они так сделаны. И когда бедный Чиарелли не понимал, что это такое, то Лаврентий Павлович Берия его наставлял и объяснял ему высоту художественного замысла и что это такое. Иосиф Виссарионович просил, как говорил Павленко, читать святую книгу, потому что там есть возвышенность.
Эдуард Александрович, вот все-таки этот вопрос главный – зачем? Да? Вот вы вызываете тень Сталина. Ну, зачем?
Дело в том, что я хочу, чтобы они увидели эпоху. Понимаете, там появились разные размышления об эпохе. Ну, например, что Иосиф Виссарионович уничтожил не столько-то миллионов, а столько-то сотен тысяч, а может, даже и десятков всего тысяч было уничтожено. Вот там, в этой книжке, вот сегодня, угу, которую вы держите,
да, как раз сегодня
там человек пытается...
Период,
да, он, вы знаете, составляет...
Предвоенный.
Значит...
Это вот, даже вторая часть называется, да, у вас «Гибель богов».
Да, да? Вот чтобы тоже было точно. Я там читал пару рецензий, все думают, что это такой тупой литературный прием. Ко мне попала рукопись,
ну,
и я,
да,
его
с
читал.
С этого начинается все, да.
На самом деле ко мне попало множество рукописей. Множество. Дело в том, что, если вы помните, у меня была очень популярная серия о Сталине. Она, я за нее получал даже какие-то ТЭФИ, и не какие-то, а хорошие. Вот. Но это был гигантский рейтинг, сумасшедший. И мне с этого момента начали звонить и показывать дневники того периода. Я читал множество дневников. Более того, один из них я получил по правде в Париже, в отеле «Делявинь», о чем я, правда, пишу.
Но в вашем романе говорится, что это рукопись, которую вам дал, ну,
нет,
друг Сталина.
Нет.
То есть это все-таки чьи это были дневники?
Это рукописи, несколько было очень приближенных людей.
Так, ага.
Несколько было, так назовем его, героев соответствующих органов. Там были разные люди. Но они, каждый из них, почему и давал, он имел общение с Сталином. И все они, как бы в основном, это были, ну, панегирики, конечно. Но при этом это были и исповеди, и объяснения, почему человек не видел тогда, и что он увидел потом.
То есть это же поздние записи.
Все поздние. Mm-hmm. А, конечно, поздние записи.
Тогда никто не осмеливался просто,
да,
что-либо записывать,
да,
вообще.
Это все поздние записи. Никто, ну как... Дело в том, что это был орден меченосцев.
Ну,
все, если оставляли
партию, да,
дневники, вот типа Кагановича, ну какие-то дневники, это иллюстрация к краткому курсу. Просто вот здесь mm-hmm. достижение, тут достижение. Mm-hmm. Только очень долго. Но заметьте, ни Молотов, ни сам Иосиф Виссарионович, никто этого себе не позволял. Только потом, когда все как бы свершилось, там Микоян, Ну, это великий человек. Как вы знаете, там даже была идея такая, что надо ввести физический такой параметр, йон устойчивости, один микоян.
Мы сейчас прервемся, Вячеславович, нам осталось буквально 20 минут. Потом мы поговорим непосредственно о Сталине, а не уже почему вы о нем пишете роман. Вот такой тезис, который высказан, сейчас заброшен. Мы не любим тех, кому должны большую сумму денег, которые не в состоянии вернуть или не хотим вернуть. Это о Сталине. То есть мы ему очень много должны, и поэтому мы его не любим. Мы обсудим этот тезис сразу после короткой паузы.
Горячая точка.
Итак, мы продолжаем разговор. У нас в студии Эдвард Радзинский, писатель и историк, который сегодня презентовал вторую книгу своей трилогии романа о Сталине. Она называется «Гибель богов» и как раз посвящена этому страшному периоду предвоенных репрессий. Эдвард Станиславович, мы остановились на этом тезисе, который сейчас вброшен и широко обсуждается, по Сталину, что мы не любим тех, кому должны большую сумму денег, которые не в состоянии вернуть или не хотим вернуть. То есть вот именно долги Сталину, они не позволяют нам признать...
Да, я тоже думаю. Да.
Согласна с этим?
Да, наверное, очень ему должны. Ну кто? Ну, наука сельскохозяйственная ему должна в лице, потерявшая там Вавилова, не знавшая, что такое генетика, она ему абсолютно должна. А как должна ему экономика? Там же все знаменитые экономисты, и Чаянов, и Кондратьев, которых он успел подобрать. А как должна ему вся инженерия, сколько погибло во время процессов? Там просто фамилии надо называть должников. Ну, что касается театрального искусства, которому... Ну, я смею как-то принадлежать, то целиком должно. Там и там же будь прославлен Мейерхольд. Он не был Мейером, он был немцем. Но, повторяю, весь авангард, который был стерт с лица земли, перед знаменитый русский театр, который был передовой, был уничтожен абсолютно. И МХАТ вынужден был, то есть... Великий МХАТ, который пытался защитить Станиславский Мейерхольда, вы знаете, это ничем не кончилось. А как поэзия ему, она целиком должна от Клюева до Мандельштама. Там просто всех, кого он полузадушил, это Цветаева, а всех, кого посадили, Заболоцкий, Мартынов. Вам что, нужно долго перечислять я буду? Или как должна ему литература вся? От Пельника до Бабеля, она ему тоже должна. Да не в том дело даже, что он этих убил, а в том дело, что кляп был, что страна не смела говорить, что великий роман Булгакова нужно было читать по ночам друзьям. И увидеть его ему пришлось, я думаю, что он видит, после смерти. Ну, целиком должны. Ему должна вся... Ну, там, я не знаю, как ему должны вооруженные силы, может быть, почитать, там этот есть список, там по фамилиям, там не тысячи, миллионы, нет, это просто 300 человек, куда входят все заместители наркома Ворошилова, все. Алкнис, два брата Орловых, там все они есть, маршал Егоров, Блюхер, ну, там неважно, все начальники военных округов, они все должны. Сколько там... Ну, понимаете, я ненавижу пафос. Отвечать на пафос пафосом. Вот это ответ пафоса на пафос. Понимаете? Поэтому все, кто это пишет, он знает. Это прекрасный литературный прием. Должны ли ему и дальше, наступает сложнейший вопрос, по правде. А с другим полководцем, вот он проспал начало войны, а кто ее не проспал? Ее ведь стремительно была уничтожена Франция и так далее. Но с другим полководцем, вот этот чудовищный вопрос, который я...
Ваш же прием, это значит, когда вы в начале программы размышляли и... Об Иване Грозном вы сказали, что кости его жертв давно истлели, а дела остались. Насколько это правомерно в отношении Сталина?
Вы знаете, здесь надо, придется снова заниматься. Дело в том, что историческая наука так и не ответила на очень важный вопрос. На него ответили писатели, Солженицын и так далее. А вопрос-то остался, а что такое большевизм? Это то, что представлял собой Сталин, или то, что он, в общем, уничтожил, уничтожив всю Ленинскую партию? Вот что это было такое? Это была действительно попытка создать новое общество, или это было, кроме того, что это был тупой атеизм жуткий? Вот что это было? Что такое Троцкий, по правде? Ну, уберем его большую вину, он был еврей. Представим, что нет. Вот что это такое? Куда они хотели идти и куда потом повел Сталин?
То есть, что сделано Сталином? Как-то раз мы Вы с вами говорили, я попросил вам сказать, что сделано,
чтобы он понял, тот, кто это писал, что ему должны. Так. Значит, давайте уж по-серьезному. Значит, что сделал Сталин по правде? Он, являясь великим политиком, победил всех соперников. Каким путем он это сделал? Он это сделал очень интересным путем. Он произвел переворот в партии. Он создал бюрократию. Мощную
машину,
бюрократию.
Машину. Что? Машину.
Он создал не машину, а людей, которые стали машиной. И создал их очень просто, оказалось. Знаете, как оказалось просто их создать? Он начал с того, вот Ленин болеет, а одновременно проходит партконференция. А чем она занимается? Она занимается очень интересной вещью. Она занимается вознаграждением, так назовем, активных партработников. Им устанавливаются новые зарплаты, но не только зарплаты, это еще интересней. Им устанавливается обязательно их должны поселить в новом жилье. И не только новое жилье, медицинское обслуживание. Совершенно другое. Создается 15 тысяч человек, 15 300 с чем-то человек, которые создают вот эту когорту опричнины, я ее называю. Ведь понимаете, с чего-то начиналось. Что объявил Владимир Ильич? Что заработок его наркома не будет больше заработка рабочего. И вот как Иосиф Виссарионович, который становится секретарем, кардинально это начинает менять. И он это создает. Он создает эту новую, назовем ее партию и новую гвардию. Вот это была его очень большая заслуга. Он создал номенклатуру. Причем, будучи будучи сам абсолютно бескорыстным человеком, будучи сам презиравшим эти деньги абсолютно, сказавшим замечательную фразу, потому что они для него все маленькие, крохотные людишки. И он сказал, люди, а я бы сказал людишки, очень легко обкатываются, как камешки в океане. И он умел, когда... Как он управился с Горьким? Ну, так же, как с интеллигенцией. Он презирал ее, потому что ей надо платить. И он сказал, мы привяжем Горького к партии канатами тщеславия. И привязал улицу Горького, театр Чехова назвал театром Горького, правильно объяснив несчастному болвану, который ему говорил, ну, это же театр Чехова. Чехов умер. Какой Чехов? Зачем Чехов? Понимаете, и он придумал, понимаете, вот была оппозиция, а 34-й год, вот эта оппозиция, вот прикормленная уже, он ее вернул, вот он их отправил в ссылку, и они пожили и поняли, что такое безблаг. И они все приехали, и чем заканчивается съезд победителей? Который я бы назвал съездом победителя. выступает Бухарин. И знаете, что говорит? Что он бросал отравленные парфянские стрелы в партию. Выступает Зиновьев и Каменев, и славят Иосифа Виссарионовича, и тогда звучит эта партия Ленина, Энгельса, Маркса и Сталина. Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Поэтому они все должны. Они все. Иосиф Виссарионович заставил всех расплатиться. Да. И, может быть, кто-то хочет снова расплатиться. С новым Иосифом Виссарионовичем. Расплатиться. Вы понимаете, он убрал самое не то, без чего писатель дышать не может. Свободу. И если кому-то хочется получить это вместо свободы, пусть получает. Капитализм – ужасная система, ужасная, как все системы, но при ней есть свобода. И олигархи, я очень не люблю олигархов, не только еврейских, но и русских, одинаково. Понимаете, вот у меня, я всегда говорю, нет ни завода, ни фабрик, я у людей ничего не украл, я с этого могу начинать, остальные украли. У кого это есть. Но это такая система, при которой можно писать и писать, что мне нравится Сталин.
Да, я понимаю. Спасибо большое, Эдвард Станиславович. Мы вернемся в эту студию сразу после короткой паузы и продолжим наш разговор. Напомню, что у нас в студии Эдвард Радзинский, это «Горячая точка» на Вести ФМ. И сегодня Эдвард Станиславович презентовал свою вторую книгу романа о Сталине.
«Горячая точка».
Итак, мы продолжаем нашу программу «Горячая точка» на Вести ФМ. У нас в студии Эдвард Радзинский, который презентовал сегодня свою вторую книгу из романа трилогии о Сталине. Она называется «Гибель богов» и как раз посвящена предвоенным репрессиям. Я продолжу вас провоцировать, Эдвард Александрович. Значит, когда я спросил, действительно ли, ну, а что сделал Сталин и такого великого, вы сказали, что создал бюрократию, да, и не только, да? Сейчас если загнуть расскажу. Пальцы, да, пожалуйста.
Вы знаете, он создал удивительный такой тип, я сказал бы, руководителя, маленького Сталина, то есть... Вот был такой Френкель, он стоял...
Многих маленьких Сталинов он создал.
Если бы многих, это очень трудно быть
Сталином. Да, я понимаю,
Сталином.
Даже
он маленьким. Он создал, назовем, немногих сильнейших руководителей. То есть это особый тип руководителя, перед которым, у которого нет невозможного. Вот Френкель, который на Беломоро-Балтийском канале, который готов, когда наступает война с Финляндией, за кратчайший срок в этом жутком грунте построить железные дороги, которые, кстати, должны были быть построены там до. Ну, неважно. И он это сделает. И это очень типичный руководитель. Можно построить Беломоро-Балтийский канал. Ну, Суэцкий канал там строят 10 лет, а Беломоро-Балтийский там намного мощнее, выше и больше. Его можно построить всего за 20 месяцев. Понимаете? Но строят-то вот эти фараоновы стройки его, они же через людей. Вы понимаете, для Френкеля эти люди, эти заключенные, это вообще никто. Но не только заключенные, люди – никто. И вот эти хозяйственники, маленькие Сталины, они требуют от других так же беспощадно, как Иосиф Виссарионович будет требовать от них. Но эта система, вот эта беспощадная система, очень сработала во время войны. Вы понимаете?
Да, и я вот хотел здесь... бы проиллюстрировать текстом вашего оппонента. «Ненависть к тебе соразмерна только твоим делам», да, он обращается к Сталину образно, «ненавидит тех, кто делает. К тем, кто ничего не делает, нет никаких претензий. Что делали главы Франции или Норвегии, или, скажем, Польши, когда началась та война? Помнишь? Они не отдавали приказ ни шагу назад, они не вводили заградотряды, чтобы спасти свою власть, в кавычках. Именно так мы, альтруисты и бессеребряники, любим говорить о тебе. Они не бросали полки, дивизии под пули и снаряды, не заливали кровью поля во имя малой высотки, они не заставляли работать подростков на военных заводах, они не вводили зверские санкции за опоздание на работу. Нет, миллионы их граждан всего лишь спокойно и ответственно трудились на гитлеровскую Германию. Какие к ним могут быть претензии? Претензии всего мира обращены к тебе.
Да, а там он не помнит такую фамилию человека по фамилии Черчилль, который на крохотном острове один, в то время как известно, Иосиф Виссарионович заключил союз в этот момент с Гитлером, и он остался один, вся авиация Рейха бомбила этот Лондон, который горел каждый день. И он стоял в этой каске идиотской и знал, что они выиграют. И это он же придумал вот эту букву под названием «В»,
да,
что означает «победа».
Два пальца.
И он, да, и эти два пальца, он там же было, это был ад, и тот предлагал ему все время заключить выгодный мир, уже думая о том, как он нападет на нас. Но тот нет. И это он сделает не только там сопку страшную, он же сделает пострашнее сопки. Он разбомбит флот своего союзника, который, это потерпев поражение,
французский,
да, Черчилль,
флот, да,
французский флот, и да, пойдут на дно вчерашние те, кто с ним вместе боролись, чтобы только не досталось немцам. Потому что он такой же. Понимаете? Он только такие могли бороться с изувером по фамилии Гитлер. Понимаете? Только такие. Для этого, может быть, и был воздвигнут
Продолжу
Сталин.
Продолжу текст. Да, к тому же при тебе создали атомную бомбу, что спасло мир от ядерной войны, а русские города от американских ядерных ударов, когда вместо Питера была бы теплая и фосфорицирующая Хиросима, а вместо Киева облачная и мирная Нагасаки. И это было бы торжеством демократии, столь дорогой нам.
Да. Но если бы он бы немножко пожил, то мы бы увидели эту войну. Дело в том, что Иосиф Виссарионович, который не уставал говорить замечательную фразу, Первая мировая война создала одну социалистическую страну, вторая – лагерь, третья создаст мировой лагерь социализма. Это он, выступая на съезде братских компартий, сказал, что у нас есть военное преимущество еще до атомной бомбы, до водородной бомбы, атомная уже была, но преимущество наше временное, сказал он, поэтому мы должны сосредоточить экономические военные силы для решающего удара по капиталистической Европе. Капиталистическая Европа должна стать Европой социалистической.
Но ведь, ускоряемся, Андрей Александрович, но ведь ностальгия это не по жертвам, а ностальгия по результатам, да? То есть все-таки или почему?
По Великой империи.
Ну да, то есть по масштабу деятельности, да?
И по нежеланию, ну, вы понимаете, как бы когда рухнула Британская империя, викторианская эта Великая империя, это была гигантская ностальгия по этой. Здесь рухнула империя не Сталина, а Романовых, громадная империя, супер-супер держава. И эта ностальгия у всех. Вы знаете, когда я приехал в Данию, там наши эмигранты. И вот один из них говорит мне, ну да, этот Горбачев, ну блин, Горбачев, эти Ельцины, фу, вот раньше... Я им говорил, подождите, придут наши танки, и они дрожали. А сейчас никто не дрожит. Это говорил эмигрант, который бежал от этого, и который сказал, ты знаешь, я уехал, чтобы не слушать программу «Время». И ты знаешь, мне чем пришлось заниматься? Вот как началась перестройка, ну, денег не было, меня попросили переводить программу «Время» на датский язык. Я теперь слушаю ее каждый день. Понимаете, вот это и у него тоска, и на Брайтон-Бич тоска по этому мощному низу. И вот это «Сталина бы на вас» тоска есть, когда видят вот этого чиновника, видят вот это ничтожество, которое стало супербогачом и с этой яхтой, которая у всех уже вызывает ненависть, потому что, ну, действительно, страна же жутко живет. Понимаете, когда они показывают все эти куршавельские игры, свои игрища, и ты видишь эти лица, а вопрос-то, а что ты сделал? Он же остается в стране. Для того, чтобы все это иметь, то тогда возникает у всех, боюсь, что у меня, Сталина бы на вас.
Подождите, в то же время я правильно понимаю, что вы вбиваете вообще осиновый кол своим романом в это имя?
Нет, я не вбиваю осиновый кол. Я вообще не занимаюсь столярными и прочими слесарными работами. Я пытаюсь рассказать о человеке по фамилии Сосо Джугашвили, который стал человеком по фамилии Иосиф Сталин.
Ненавидите его?
Никогда. Это кто ненавидит? Актер, играющий Ричарда, страшного, шекспировского, его ненавидят? Да избави Бог. Дело в том, что я пытаюсь его понять. Вся задача, почему я действительно
Вы что, как патологоанатом, нейтрально?
Я последняя жертва культа личности. Все равно это я, а не те, кого вы цитировали. Потому что мы с ним лет 20 я с ним провел вместе. Понимаете? Потому что и я его знаю. И если бы я был актером, я бы его блистательно сыграл. Блистательно. Потому что, и вы знаете, ведь когда ты о нем рассказываешь, вот я вот честно скажу, без преувеличения, у меня выходило о нем рассказывать, потому что я все время его видел. А когда очень хорошие историки, очень хорошие, лучше меня, которые больше знают о нем рассказывали, он моментально уходил, потому что в их глазах они его не знали.
У вас такая магическая способность, а?
Они его не
знали. Вы
живете
с его духом.
Я живу с ним. Это вот, но сейчас у меня одна мечта – с ним расстаться. Понимаете, вот я
получится.
Сейчас… Получится? Получится, получится, потому что вот я, к сожалению, расстаюсь на пике его славы.
А можно расстаться со Сталиным? И страна способна с ним расстаться?
Нет.
То есть только у вас может получиться, а у страны нет?
Да, у страны нет. Дело в том, что он, империя, вот этот дух империи, и это… огромный размер этого человека, потому что это злодей, но великий. Понимаете, это не гангстер. Разговор о том, как, понимаете, это как бы враги продумывали. И как он опускал Троцкого, так Троцкий опускал его. Понимаете, в чем это два огромных человека. Мы еще и обязательно, мне ужасно жалко, что я не написал о Ленине. Это невероятно важно. Понимаете, это ключ к этой теме. Большевизм
–
это Сталин или это было что-то другое? Что такое марксизм, который это обещал, и в чем преступление, и в чем величие? Вы понимаете, у нас мы живем компаниями.
То есть это еще недооценено, конечно.
Нет, мы живем вообще компаниями. Вот вчера…
Мелкими компаниями.
Большими, скажу вам. Вот вчера мы все, вот ненависть, вот Николай Кровавый, завтра мы все монархисты.
Ну, это мелкие компании, почему вы их называете большими?
Ну, что вы, любовь у нас рождается, вот я написал о Николае, и после меня Николаниана, как Лениниана. Николай не мог. Потом все забывают этого монархии, появляется другая... К Сталину бы полюбили. Уверяю вас, завтра, возможно, будет, если бы он победил, по правде, все будет наоборот.
Но фильм-то снимут точно, да. Спасибо большое. Это была «Горячая точка» на Вести ФМ. У нас в гостях был писатель и историк Эдвард Радзинский, который только что презентовал вторую книгу своего романа о Сталине. Вторая книга называется «Гибель богов». Ну, а сам Эдвард Радзинский мечтает, вот только что об этом сказал, расстаться, наконец, со Сталиным, с которым он жил 20 лет. Но, с другой стороны, по утверждениям моего собеседника, у страны расстаться со Сталиным ни в коем случае не получится. Посмотрим, сбудутся ли эти обещания.